Зато водки было всюду навалом. И везде Базарбай, напившись так, что даже лысина багровела, ввел один разговор о том, как он здорово отшил этого возомнившего о себе и возгордившегося Бастона, этого жмота и змея, этого неразоблаченного тайного кулака, которого в прежние времена приставили бы к стенке как классового врага. И все тут. Жаль, что те времена минули. Такого типа пустить в расход — святое дело. А что? В 20-30-е годы любой милиционер мог пристрелить кулака или богатея, или прямо у него на дворе. Об этом книги написаны. И по радио читали, как один кулак прижимал-обсчитывал батрака, а его за это пустили в расход средь бела дня у всех на глазах, чтобы неповадно было обижать бедноту. Но больше всего Базарбай любил рассказывать, сам возбуждаясь от своих слов, как он дал Бастону отворот-поворот, как он его костерил да материл, когда тот заявился к нему на таман. Базарбаевы-собутыльники, по большей части слонявшиеся в зимнее время от безделья до мод-духчу, гоготали так, что стекла звенели в промозглых и смрадных от табачного духа помещениях общепита, поддавали и подначивали пьяного Базарбая еще больше, разжигая его бахвальство. Эти разговоры доходили и до ушей Бастона. Вот почему произошел большой скандал на совещании у директора совхоза. Накануне всю ночь проворочился Бастон от бессонницы, от нахлынувших вдруг тягостных дум. А все началось с того, что опять закружили поблизости от зимовья волки и опять затянули ту невыносимую, душу выворачивающую песню. И опять, дрожа от страха, прижималась Гулемкан к мужу, а потом не выдержала, принесла снова спящего Кинджеша в постель и поглаживала его, прикрывала телом, точно ему что-то угрожало. Не по себе становилось от этого Бастону, хоть он и понимал, что женщине простительно бояться темноты и непривычных звуков. Несколько раз порывался Бастон пойти и дать залп из ружья, но жена не отпускала, не желала ни на минуту оставаться одна. Потом она все же уснула тревожным, чутким сном. Но Бастон так и не смог одолеть бессонницу. Всякие мысли лезли в голову. И получалось, что чем дольше он жил на белом свете, тем труднее и сложнее становилось жить. И не столько даже жить, сколько понять смысл жизни. То, о чем прежде не думалось или думалось невнятно, где-то в глубине души, теперь возникало в мыслях с настоятельной необходимостью ответить себе, что есть что. Вот ведь с самого детства жил своим трудом. Судьба ему выпала тяжелая. Отец его погиб на войне, когда он во втором классе учился. Потом умерла мать. Старшие братья и сестры жили сами по себе. Иных уже и не было в живых. И он всем был обязан только себе, только своему труду. Он, как теперь понимал, шел к некой поставленной самому себе цели упорно, неуклонно изо дня в день. Работал, не покладая рук, и считал, что только в этом и может заключаться смысл жизни. Так же истово он заставлял трудиться и всех, кто работал под его началом. Многих из тех, кто прошел его школу, он вывел в люди, научил работать, а через это и ценить саму жизнь в труде. Тех же, кто не стремился к этой цели, Бастон откровенно не любил и не понимал. Считал таких людей никчемными. Был с ними сух и неприветлив. Знал, что многие его за это поносили за глаза. Называли жмотом, кулаком. Сожалели, что Бастон поздновато родился, а не то гнить бы его костям в снегах Сибири. Ни на какую хулу Бастон, как правило, не отвечал, ибо никогда не сомневался, что истина на его стороне. Иначе и не могло быть. Иначе свет перевернулся бы вверх дном. В этом он был убежден так же, как и в том, что солнце восходит на востоке. И лишь однажды слепая судьба поставила его на колени и заставила горько каяться. и с тех пор познал он тяжесть и горечь сомнений.